Глава 5. Пока я добирался до рабочего кабинета полномочного представителя Федерации, Зыков успел вызвать к себе генерала Руфа и пригласить господина Набутому. Оба, само собой, к моему появлению прибыть не успели, но нужно отметить, ждать их долго не пришлось. Докладывать мне пришлось достаточно подробно, но некоторые моменты, не предназначенные для ушей Набутома и Руфа, я, естественно, опустил или аккуратно обошел, отделавшись общими словами. Командующий колониальной армией на это, похоже, внимания не обратил, а вот Зыков, и особенно Набутому, явно поняли, что я сказал не все. Однако тянуть из меня информацию клещами пока не стали. Я не сомневался, что время более подробной беседы с каждым из них еще придет, но сейчас все понимали, что углубляться в детали нет смысла. Главной задачей, которую нам предстояло решить как можно быстрее и эффективнее, был прорыв Харгейса к планете, а все остальное могло и подождать. Доклад я начал с вручения Зыкову приказа президента об утверждении его в должности полномочного представителя Федерации на Бригане-3 и присвоении ему звания контр-адмирала. Не могу сказать, что он этой новости обрадовался, скорее задумался, после чего быстро свернул эту тему, приказав мне переходить к сути дела. Похоже, Зыков неплохо знал, чего можно ждать от президента Рудковски, и это знание в совокупности с полученным званием и назначением не вызвало у него ни малейшего восторга. «Капитан-лейтенант, вы не хуже нас знаете, что у нашей колонии нет космического флота». Первым взял слово Зыков после того, как я закончил доклад о текущей обстановке в системе и ее окрестностях. «Соответственно, зона, которую мы можем контролировать, ограничивается высокими орбитами «Бриганы-3». Дальше противоорбитальные ракеты просто не дотягиваются. Тем не менее, как я понял, вы считаете, что мы можем помочь Харгейсе прорваться к планете. Хотелось бы понять, как вы это видите». Сомнения Зыкова были мне вполне понятны, и я не стал затягивать с пояснением своей мысли. «У отряда кораблей Роя есть слабое место, которым я хочу воспользоваться. Вернее, в данный момент оно еще слабым не является, но у меня есть понимание, как сделать его таковым. В системе «Бриганы» у противника всего 8 разведзондов, способных доставить нам по-настоящему серьезные проблемы, и первое, что нужно сделать, это нейтрализовать хотя бы часть из них».
«Хотите устроить за ними такую же охоту, как при попытке высадки десанта Роя на нашу планету?» — спросил генерал Руф. «Но тогда я не очень понимаю, что можем сделать мы. В прошлый раз ваш скаут неплохо справлялся и самостоятельно».
«Тогда была другая ситуация. Сейчас у нас тоже есть слабые места, и прежде всего это Харгейса. О том, что она уже здесь, Рою лучше бы не знать как можно дольше. А если скаут начнет гоняться по системе за зондами... Противник сразу сделает вывод, что доставил его сюда именно войсковой транспорт, а значит, он находится где-то у границ системы и готовится к прорыву. В такой ситуации Рой вряд ли оставит без внимания голубой компонент «Бриганы», как одно из мест, где теоретически может прятаться Харгейса. Есть и еще один важный момент. Уничтожить разведзонды Роя — это, конечно, неплохо, но намного перспективнее их захватить. Это уникальные устройства. И добытые из них артефакты позволят нам решить очень многие проблемы, включая организацию прорыва Харгейса к планете. «У вас есть конкретное предложение, капитан-лейтенант?» Впервые вступил в обсуждение господин Набутома. «Естественно», — кивнул я главе торговой гильдии. «Иначе зачем было все это предисловие?» «Для начала я предложил бы избавиться от двух зондов Роя, висящих на высоких орбитах над нашим континентом. Но сделать это нужно так, чтобы враг решил, что проблемы ему устроили защитники планеты, а не кто-то извне».
«Арканами их не достать», — с сомнением покачал головой генерал Руф. «Мы уже пробовали. Теоретически у противоорбитальных ракет дальности хватает, но зонды успевают уйти, да и системам наведения очень непросто захватить такую цель. С поверхности их вообще только сканеры конкистадора видят, да и то очень неуверенно».
«Не надо арканами, господин командующий. Это действительно не очень подходящее средство. Но теперь у нас есть скаут».
«Вы ведь не хотели засвечивать его перед Роем?» — невозмутимо напомнил мне господин Набутома.
«Не хотел. Собственно, для этого мне и понадобится помощь. Я, естественно, помню, что у колонии нет полноценных космических кораблей, но у вас ведь есть посадочный челнок с Харгейса, тот самый, с помощью которого мы эвакуировали команду с поврежденного эсминца «Корсар-35». Надеюсь, он в рабочем состоянии?»
«Должен быть в рабочем», — слегка изогнув бровь, ответил Зыков. «Но это же не боевой корабль. Тихоходный невооруженный аппарат, едва способный выходить на орбиту и совершать недолгие полеты в околопланетном пространстве. В бою он совершенно бесполезен.
Смотря для чего, не согласился я с оценкой контр-адмирала. В качестве прикрытия для скаута он может очень даже пригодиться.
Собираетесь подобраться к зондам поближе, скрываясь за челноком, предположил генерал Руф. Но скауту ведь в любом случае придется стрелять. Как только он откроет огонь, обман раскроется.
Это зависит от того, чем он будет стрелять. Я изобразил на лице легкую усмешку. Господин контр-адмирал, насколько я помню, при эвакуации экспедиционного корпуса на планете осталась часть запасов, которые просто не успели загрузить в транспорты. Среди них найдется несколько универсальных ракет для аэрокосмических истребителей.
Ну, прямо так сразу не скажу, задумался Зыков. Но, скорее всего, такие ракеты на складах есть. Часть авиации корпуса временно базировалась на космодроме «Бриганы-3», прикрывая город и патрулируя нейтралку. У них на вооружении такие ракеты точно были. Не думаю, что во время поспешной погрузки в транспорт и кому-то пришло в голову тратить на них время.
В таком случае я бы хотел попросить вас выделить мне пару десятков этих боеприпасов, стандартный пусковой блок, команду техников и ремонтный цех. Думаю, за пару часов мы вполне справимся с установкой на скаут пускового блока и с заменой стандартных боевых частей на МАИ боеголовки.
Посадочный челнок медленно и не слишком уверенно набирал высоту. Он и в свои лучшие годы не был космическим спринтером, а сейчас, когда мы намеренно разрегулировали его движки, этот тяжелый и довольно неуклюжий аппарат выбирался из гравитационного колодца «Бриганы-3» с ощутимым трудом. Зато его двигатели создавали просто феерические паразитные излучения, причем в очень широком диапазоне, что, собственно, от них и требовалось. Сам челнок был мне нужен исключительно в качестве прикрытия. Его отчаянно фонящие движки помогали скауту оставаться незамеченным. Держась в непосредственной близости от тяжело взлетающего челнока, он заслонялся им от ближайшего из зондов, представлявшего для нас наибольшую опасность. Второй противник находился намного дальше, над западной частью континента, и от его сканеров скаут вполне мог защититься собственным маскировочным полем. Взлет челнока, естественно, не остался незамеченным и, похоже, очень сильно озадачил противника. Залезть в оптоэлектронные мозги вычислителя, управлявшего действиями кораблей Роя, я, конечно, не мог. Но, думаю, в тот момент он обсчитывал сотни сценариев развития событий, пытаясь понять, зачем людям понадобилось выводить на орбиту небольшой внутрисистемный грузовой корабль, не имеющий никакого оружия, и, судя по натужной работе двигателей, едва способный подняться с планеты в космос. Ближайший к нам разведзонд активно сканировал взлетающий челнок во всех диапазонах. Никакой угрозы для себя он не видел. Безоружный и еле ползающий аппарат совершенно точно не представлял для него опасности, но странные действия людей явно вызывали у искусственного интеллекта некий разрыв шаблона. Никакого рационального объяснения происходящему противник не видел и, похоже, сделал для себя вывод, что у него просто не хватает информации для понимания замысла людей. Очень правильное, к слову, умозаключение. Но вылилось оно в действие, облегчившее мне реализацию задуманного. Впрочем, облегчившее лишь отчасти, а во многом и создавшие нам неприятные проблемы. Вместо того, чтобы покинуть высокие орбиты планеты, а уже потом разбираться, зачем это люди вздумали лететь в космос на обреченном на быстрое уничтожение безоружном кораблике, разведзонды Роя начали сближаться с челноком, надеясь, что на более короткой дистанции их сканерам удастся-таки выявить причину происходящего.
«Если зонды не изменят скорость, ближайшие из них окажутся в зоне досягаемости ракет через 45 секунд»,
— доложил призрак.
«Нас он видеть все еще не будет. Второй зонд заходит с другой стороны. Огонь по нему мы сможем открыть через 70 секунд. Но нас от него не заслоняет челнок, так как он наверняка засечет пуск ракет по первой цели».
«Ты сможешь задавить его помехами? Не хотелось бы, чтобы он успел передать эту информацию вверх по командной сети».
«Не уверен»,
— чуть замявшись, ответил призрак.
«Это специализированный разведывательный дрон времен вторжения. С ним в такие игры играть непросто. Думаю, максимум, что мы можем сделать, это не дать ему идентифицировать скаут. Командир, первый зонд уже в зоне эффективного огня».
«Глуши его».
«Делаю. Две ракеты ушли к цели. Противник ставит помехи и пытается разорвать дистанцию. Осуществляю внешнюю подсветку цели. 8 секунд, 5, Цель поражена, лежит в дрейфе. Начинаю преследование второго противника.
Огонь по готовности.
Принято.
Разведзонды обладают неплохой маневренностью, но двигатели у них слабоваты и рассчитаны прежде всего на скрытность перемещений, в жертву которой принесена мощность. Поэтому удрать второй зонд не смог, хотя и пытался. Если бы он успел покинуть зону высоких орбит Бриганы-3, ему на помощь пришли бы эсминцы, но соваться к планете им явно не хотелось. И держались они от нее на приличном расстоянии.
«Цель в пределах досягаемости»,
— вновь доложил призрак.
«Выпускаю ракеты. Противник ведет передачу данных».
«Он все-таки засек нас?»
«Безусловно, но вряд ли он смог разобраться, с кем имеет дело, и, скорее всего, уже не сможет. У него слишком мало на это времени. 5 секунд, 2, есть попадание».
«Забираем его и идем за вторым. Челноку вернуться на базу».
«Выполняю»,
— бесстрастно ответил вычислитель, и небольшой грузовой корабль начал разворот, чтобы вновь нырнуть в атмосферу. Нельзя сказать, что Рой никак не отреагировал на учиненные нами безобразие. Ближайший к планету эсминец уже активно разгонялся в нашу сторону. Выходить на высокие орбиты планеты он вряд ли собирался, но угостить нас порцией торпед вполне мог. Скаут для его сканеров оставался невидимым, а вот челнок светился чуть ли не во всю систему, так что опоздая с командой на его возвращение, и мы бы остались без ценного транспортного средства. Добравшись до беспомощно дрейфующего в пустоте зонда, скаут захватил его внешним манипулятором и закрепил на внешней подвеске. Эсминец Роя дернулся, чуть изменив курс. Обездвиженный зонд его сканеры видели, и когда он неожиданно исчез, искусственный интеллект сделал правильные выводы.
«Фиксирую пуск 2 торпед»,
— доложил призрак.
«Первая идет на нас, точнее туда, где мы только что подобрали первый трофей. Вторая выпущена по зонду, за которым мы сейчас летим».
«Успеем забрать?»
«Да, причем с хорошим запасом. Но после потери цели эти торпеды наверняка получат приказ атаковать город. Рекомендую предупредить генерала Руфа об опасности».
«Передай информационный пакет в штаб колониальной армии».
«Выполнено. Нас просят подсветить цели для ракет-перехватчиков».
«Вот прям-таки просят. Не приказывают?»
«Рич, ты офицер федерального флота»,
— ехидно заявил Лис.
«Напрямую генералу Руфу ты не подчинен, а уж командующему силами ПВО тем более. Вот Зыков или госпожа Мэр могли бы и приказать, но они, наверное, сейчас не в штабе колониальной армии».
«Ну, раз просят, подсветим».
«Командир, второй трофей на борту».
«Уходим в атмосферу».
«Выполняю».
Призрак оказался прав. Обнаружив в назначенных точках лишь космическую пустоту, системы наведения торпед переключились на новую цель, промахнуться по которой было очень сложно. Вот только шансы добраться до города у них были исчезающе малы. В прошлый раз система ПВО мегаполиса сбила 5 торпед, атаковавших город одновременно и выпущенных с более короткой дистанции. А сейчас колониальная армия уже неплохо оправилась от тяжелых боев и наверняка была способна справиться и с более массированным залпом. Тем не менее, даже минимальный риск следовало исключить, и к подсветке целей мы подошли со всей серьезностью. Впрочем, ПВО отработало штатно, и обе торпеды Роя превратились в облачка плазмы еще на границе атмосферы. Как оказалось, во время нашего отсутствия колония жила бурной и насыщенной жизнью. Все мои знакомые в высших эшелонах власти времени зря не теряли. Генерал Руф хорошо усвоил разработанную нами тактику борьбы с укрепрайонами противника, и к настоящему моменту анклава Роя на Бригане-3 больше не существовало. Восточная часть континента, вплоть до кратера и даже немного за ним, была очищена от противника еще до нашего отлета, а вот прибрежные районы западной части материка еще оставались под контролем Роя. Однако, пока мы воевали на Куньмине и решали наши общие проблемы в системе Ганны, колониальная армия окончательно взяла под контроль всю территорию бывшей промзоны. Ломать схему взаимодействия армии с артелями синдиката Зыков не стал, поступив, на мой взгляд, весьма дальновидно. Это сейчас, после официального приказа президента Рудковски об утверждении его в должности полномочного представителя Федерации, он мог чувствовать себя относительно спокойно, а до того его статус был достаточно зыбким, и поддержка серьезных сил внутри колонии была ему насущно необходима.
позволив синдикату легально вести добычу артефактов на очищенных от роя территориях и дав возможность торговой гильдии контролировать все операции по их выкупу и первичной обработке, Зыков окончательно получил себе в союзники Дона Сенга и господина Набутому, что заметно укрепило его позиции. Теперь же, став контр-адмиралом и получив официальное подтверждение своих полномочий, Зыков окончательно утвердился в роли самого влиятельного человека на Бригане-3. Тоже, кстати, касалось и Анны. Но ей еще нужно было добраться до планеты, что представлялось не слишком простой задачей. И все же Зыкова полученное назначение явно не приводило в восторг, и очень скоро я узнал, почему. Но в тот момент нам всем было совершенно не до того. Бригану-3 я покинул через 3 часа после завершения операции по захвату разведзондов. Я не испытывал полной уверенности в том, что Рой поверит в разыгранный нами спектакль. Мы, конечно, сделали все, что могли, чтобы противник винил в уничтожении или захвате зондов исключительно защитников планеты, а не некий корабль, прибывший извне. Но к каким выводам на самом деле пришел искусственный интеллект, управляющий отрядом Роя, я не знал, и это заставляло меня торопиться. Харгейса не могла прятаться за голубым компонентом Бриганы бесконечно долго. Рано или поздно враг бы ее там обязательно обнаружил. Скаут ни разу не транспортный корабль, но забить его грузами пришлось по самое некуда. Мой план требовал модернизации наших корветов, причем не в условиях космодрома или верфи, а в открытом космосе. Для этого мне были необходимы артефакты Роя и оборудование для работы с ними. И то, и другое на Харгейсе имелось, но в совершенно недостаточном количестве. Именно поэтому мне и пришлось лететь на Бригану-3. История с зондами стала импровизацией. Несмотря на успехи колониальной армии и ударную работу старателей синдиката, артефактов столь высокого уровня, как те, что я мог добыть из разведзондов времен вторжения, на складах Зыкова найтись просто не могло. Впрочем, эти склады я тоже изрядно ограбил. При полном одобрении со стороны контр-адмирала, само собой.
«Призрак, как тебе новая роль?»
Не удержался от очередного ехидного вопроса Лис.
«С твоим новым командиром не соскучишься. Торпедоносцем твой скаут уже был, аэрокосмическим истребителем тоже. Теперь вот он превратился в перегруженный транспортник. А еще ты пару раз рулил тяжелым шагающим танком, причем трофейным».
«Мне все нравится», — спокойно ответил призрак. «Если б не командир, у меня бы не было сейчас таких сканеров и маскировочного поля, каких нет ни на одном корабле флота Федерации, а, возможно, и вообще ни у кого и нигде. Надеюсь, и генератор помех скоро пройдет аналогичную модернизацию. В последнем сражении его характеристик нам едва хватило».
«Нет уж, сначала мой летающий дрон».
Очень натурально возмутился Лис.
«Как командир решит, так и будет».
В невозмутимом ответе призрака мне послышалась едва заметная насмешка. Я прекрасно понимал, что весь этот диалог Лис и призрак затеяли исключительно для меня. Лис и раньше регулярно пытался отвлекать меня от мрачных мыслей подобными способами. Помнится, когда после ракетного удара Роя я попал под завал в подземных ярусах нейтралки. У Лиса неплохо получилось вернуть мне душевное равновесие подобным легким трепом. Похоже, и сейчас оба моих товарища видели, что я сильно переживаю по поводу безопасности Харгейсы и пытались как-то разрядить обстановку. Впрочем, их перепалка меня действительно немного забавляла, так что, пожалуй, своей цели они отчасти достигли. Вот только длился их спор недолго. Одна из серых отметок на экране неожиданно изменила цвет на оранжевый.
«Фиксирую техногенную активность на выведенном из строя эсминце «Корсар-35».
Мгновенно убрав из голоса слегка ленивые интонации, доложил призрак.
«Предполагаю наличие на борту ремонтных дронов Роя».
«Чего-то подобного следовало ожидать», — кивнул я своим мыслям. «Если Рой заинтересовался нашими заводами и верфями, то почему бы ему не попытаться восстановить нашу поврежденную технику? Ну или попробовать разобрать ее на запчасти для их дальнейшего применения в военном производстве? Такое вот старательство в исполнении Роя».
«Очень опасная тенденция», —
констатировал Лис с несвойственной ему мрачностью.
«Думаю, контр-адмиралу Зыкову очень не понравится, что на его корабле копошатся твари Роя. Надо бы пресечь эту вредоносную деятельность».
«Полностью согласен». В моей голове тоже крутились мысли, весьма созвучные высказыванию Лиса. «Непременно пресечем, но, к сожалению, не прямо сейчас».
«Хватило бы одной торпеды»,
— разочарованно произнес Лис.
«На Харгейсе их еще много, а призрак уже неплохо освоился с ролью торпедоносца».
«Гробить собственный эсминец?» Я удивленно изогнул бровь.
У нас каждый корабль на счету, так что никаких торпед. Будем решать вопрос по-другому, вот только придется немножко подождать. Впрочем, возможно, оно и к лучшему. Наша короткая вылазка на высокие орбиты Бриганы-3 привела к тому, что разведзондов у противника осталось только 6. Рою пришлось их перераспределить. Теперь внешнюю границу системы патрулировали только 4 зонда, а 2 отправились к планете. Я предполагал, что после нашего наглядного урока они будут держаться намного дальше от границы атмосферы, чтобы не повторить судьбу своих предшественников. Изменилось и поведение кораблей Роя. Судя по всему, враг не исключал варианта вмешательства извне. Точных данных, говорящих в пользу этой версии, у него не было, но, похоже, проверить ее противник все-таки решил. 3 из 6 корветов изменили курс и направились к внешнему поясу астероидов. К ним присоединились и 2 эсминца. Видимо, искусственный интеллект, управлявший их действиями, решил, что именно там с наибольшей вероятностью может скрываться наш корабль. Логика в таком предположении присутствовала. Высокая плотность астероидов и их труднопредсказуемые орбиты делали эту область пространства очень удобной для скрытого появления в системе. Правда, рассмотрев этот вариант в качестве временного убежища для Харгейсы, я от него почти сразу отказался. Во многом именно потому, что искать нас в первую очередь стали бы именно там. Тем не менее, неприятный звоночек прозвучал. Рой подозревал, что в потере 2 его зондов виноват кто-то, прибывший извне, и он явно собирался этого кого-то найти. Впрочем, противнику приходилось разрываться сразу между несколькими задачами, и бросить все силы на поиски гипотетического корабля людей он не мог. Это давало нам дополнительное время, и я надеялся, что скаут успеет добраться до Харгейса до того, как противник переключит свое внимание на голубой компонент звездной системы Бриганы. И все же тактические способности противника я несколько недооценил. Скаут уже преодолел 3/4 пути до Харгейса, когда Рою наконец надоело обшаривать каменные глыбы во внешнем поясе астероидов нашего желтого карлика. Правда, совсем он это занятие не бросил, но, судя по всему, отсутствие результатов заставило его задуматься о расширении зоны поиска. Мы успели удалиться на приличное расстояние, и с такой дистанции даже сканеры скаута не видели почти никаких подробностей, но начавший разгон эсминец типа «Голем» остаться незамеченным просто не мог. Какое-то время я внимательно следил за набирающим скорость кораблем. Судя по вектору разгона, он собирается совершить гиперпереход в сторону «Голубой звезды», за которой пряталась Харгейса.
«Командир, курс эсминца несколько отличается от оптимального для прыжка к голубому компоненту Бриганы»,
прокомментировал призрак действия противника.
«Возможно, он собирается сначала подобрать один из зондов и только потом вернуться к разгону по нужному вектору».
Похоже, спонтанно спланированная операция по захвату разведзондов Роя все-таки оказалась авантюрой. Я ведь мог обойтись и без нее, просто отобрав на складах Зыкова лучшие из добытых артелями синдиката артефактов. Правда, настолько продвинутых трофеев я бы, конечно, там не нашел, но зато спокойно вернулся бы на Харгейсу и отправился готовить наши корветы к следующему этапу операции по прорыву к Бригане-3. Вот только захваченные зонды могли сильно повысить наши шансы на успех, поэтому я и рискнул устроить это орбитальное сафари». В итоге же мы получили проблемы, ставящие под большое сомнение весь мой план. Рой, в свойственной ему манере, действовал предельно рационально. Отвлекать свои лучшие эсминцы и корветы на разведку окрестностей Голубой Звезды он не стал. Видимо, вероятность того, что мы скрываемся именно там, оценивалась им как не слишком высокая. Тем не менее, проверить эту часть системы Бриганы он посчитал нужным, но отправил туда именно тот корабль, который счел наименее ценным для решения своей основной задачи по предотвращению прорыва блокады Бриганы-3. Правда, сканеры Голема не слишком подходили для ведения разведки, и Рою пришлось выделить ему в помощь один из разведзондов. Фактически эсминец должен был выступить в качестве средства доставки зонда, не имевшего собственного прыжкового гипердвигателя. Обычно гиперпереходы внутри звездной системы не использовались. Сверхкороткие прыжки с полным погружением в подпространство требовали сложных расчетов и не всегда вообще были возможны. Тем не менее, в данном случае расстояние оказалось не настолько малым, чтобы Голем не сумел совершить переход. Это серьезно осложняло нам жизнь, поскольку противник вполне мог обнаружить Харгейсу раньше, чем до нее доберется скаут, и уж тем более раньше, чем она успеет завершить разгон для ухода в гипер. Именно на такое развитие событий и была рассчитана тактика засады.
Корветы, постоянно поддерживающие скорость, необходимую для ухода в подпространство, окажутся рядом с войсковым транспортом буквально минут через 10 после его обнаружения, и продолжить разгон они Харгессе точно не дадут, пусть даже и ценой гибели одного-двух кораблей от ее торпед. Такой расклад меня не устраивал, и его следовало изменить любыми способами. Конечно, можно было прямо сейчас передать Анне приказ немедленно начать разгон, продолжая прикрываться от обнаружения голубой звездой. Это давало Харгессе неплохой шанс уйти, но полностью разрушало весь наш план. В таком варианте скаут вместе со своим грузом остался бы в системе Бриганы, и мне пришлось бы вернуться на Бригану-3. И как потом Харгессе прорываться к планете? Я сильно сомневался, что Анна в такой ситуации откажется от попытки доставить на Бригану-3 критически важные грузы, без которых колония просто не сможет выжить. Вот только результат такой попытки виделся мне легко предсказуемым и весьма печальным.
«Командир, рекомендую немедленно отдать приказ Харгессе о начале разгона»,
словно прочитав мои мысли, произнес призрак.
«Я рассчитал вектор прыжка. Если начать разгон прямо сейчас, корабль госпожи Койц будет почти 80% времени скрыт звездой от обнаружения. Это позволит войсковому транспорту уйти в гипер раньше, чем корветы противника смогут ему помешать».
Для наглядности призрак вывел на экран рассчитанные им курсы Харгессе и эсминца Роя, а также предполагаемый район выхода Голема из гипера и точку, в которой корабль Анны сможет совершить уход в подпространство. План был исключительно хорош с тактической точки зрения, но совершенно негоден в плане стратегических последствий. «Мне нужен другой расчет». Я активировал виртуальную клавиатуру и изменил нарисованный призраком вектор разгона Харгессе. Теперь он не уводил корабль от голубой звезды в открытый космос, пряча его за ней от зондов Роя, а шел в обход светила, выводя Харгессу на открытое пространство, но зато резко сокращая расстояние, которое оставалось пройти скауту до точки встречи с кораблем Анны.
«Командир, в таком варианте Харгессе почти наверняка будет обнаружено через несколько минут после того, как выйдет из-под прикрытия звезды».
Немедленно выдвинул возражение призрак. «Это если Харгессе начнет разгон прямо сейчас». Не согласился я с искусственным интеллектом. «Но мы не станем так поступать, а дождемся, пока Голем примет на борт разведзонд, который сейчас находится ближе всех к голубому компоненту Бриганы. В трюме эсминца зонд не сможет вести сканирование, а вновь в космосе он окажется только после выхода Голема из прыжка. Это даст нам некоторое время, которое Харгессе сможет использовать, чтобы разогнаться, подобрать скаут и уйти в гипер».
«Вариант рабочий, но довольно опасный».
Затратив несколько секунд на расчеты, ответил призрак.
«Очень сложно учесть все факторы и оценить шансы на успех. Есть ненулевая вероятность, что Харгессу обнаружат другие зонды Роя или сканеры корветов первого поколения. Они, конечно, далеко, но и войсковой транспорт слишком велик для эффективной маскировки. А его внутрисистемным двигателем придется работать на полную мощность, иначе мы не уложимся в имеющееся время».
«Передай сжатым пакетом приказ на Харгессу. Пусть начинают разгон по моему варианту с таким расчетом, чтобы выйти из-под прикрытия звезды сразу после набора големом разведзонда».
«Выполнено».
Зеленая отметка Харгессе, лишь минут 20 назад появившаяся на экране скаута, несколько секунд оставалась неподвижной, после чего начала медленно смещаться нам навстречу, одновременно уходя вправо-вверх. Ее скорость постепенно возрастала, хоть и не настолько быстро, как мне бы того хотелось. Для противника, находящегося от нее гораздо дальше, чем скаут, Харгессе пока оставалась невидимой, но быстро приближалась к точке, где голубая звезда больше не будет заслонять ее от сканеров Роя.
«Голем меняет курс, выходя на оптимальный вектор разгона», —
доложил призрак.
«Видимо, зонд уже у него на борту. Этому есть косвенное подтверждение. Интенсивность внешнего сканирующего излучения снизилась на 40%.
«Отправь эти данные на Харгессу».
«Сделано. Войсковой транспорт выходит из-под прикрытия звезды».
Я следил за все быстрее перемещающейся зеленой отметкой, понимая, что вот прямо сейчас вступают в силу те непрогнозируемые факторы, о которых меня предупреждал призрак. Проще говоря, мы играли в азартную игру, ставкой в которой могли стать не только наши жизни, но и судьба всей колонии на Бригане-3. Вероятность, что Харгессу обнаружат раньше, чем она наберет нужную скорость, ощутимо отличалась от нуля, хоть и казалось не слишком высокой. Я понимал, что этот риск неизбежен, а все альтернативные варианты намного хуже, но легче мне от этого не становилось.
«Рич, Голем набрал скорость, необходимую для прыжка»,
— с напряжением в голосе произнес Лис.
«Почему он медлит?»
«Всплеск интенсивности сканирующего излучения»,
— скороговоркой доложил призрак.
«Эсминец Роя снова выпустил разведзонд в космос. Шанс обнаружения Харгейса в ближайшие 3 минуты — 70%.
Все-таки искусственный интеллект, управлявший действиями кораблей Роя, меня переиграл. Я рассчитывал, что Голем выпустит разведзонд только после прыжка к голубому компоненту бриганы. В этом случае массивное светило вполне могло опять стать помехой для его сканеров, ведь из гипера он вышел бы, скорее всего, с той стороны звезды, откуда Харгейса уже ушла. Однако все пошло не так, и зонд оказался в космосе до прыжка. Судя по всему, вычислитель эсминца решил собрать дополнительные данные об окружающем пространстве, чтобы при необходимости скорректировать конечную точку гиперперехода. Увы, заранее предсказать это действие противника я не смог, и теперь оно грозило разрушением всех наших планов.
«Да что ж за хрень-то такая?»
— вслух произнес я, пытаясь собрать в кучку разбегающиеся мысли.
«Неудачный термин, командир»,
— невесело возразил призрак.
«Спросите Лиса, он знает, как это правильно называется».
«Прекратить пустой треп!»
Я изрядно разозлился, и это, как ни странно, помогло мне сосредоточиться, чего, похоже, призрак и добивался.
«Выпускай оптоэлектронные фантомы. Столько, сколько сможешь. Чем больше и крупнее, тем лучше. Мне нужно, чтобы сканеры противника обнаружили отряд кораблей и сфокусировали на нем излучение сканеров. Это должно повысить шансы Харгейса остаться незамеченной».
«Выполнено».
На экране вокруг скаута, оставшегося пока невидимым для врага, появились 3 полупрозрачные метки, изображавшие корветы проекта «Тортуга», довольно распространенные в Федеральном флоте.
«Все, что могу, командир. Больше просто не потяну».
С ноткой вины в голосе произнес призрак.
«Мои средства РЭП рассчитаны на создание фантомов сверхмалых кораблей, так что 3 корвета — мой предел, да и то качество ложных целей не слишком высокое».
«Да плевать сейчас на качество. Нам не торпеды на них отвлекать надо, а заставить сканеры Роя смотреть именно сюда».
Сейчас мы находились еще довольно далеко от Харгейсы, и я надеялся, что, сосредоточив внимание на нас, враг не сможет засечь медленно набирающий скорость корабль Анны.
«Фантомы обнаружены противником»,
— сосредоточенно доложил призрак.
«Голем корректирует курс и ведет передачу данных. Корветы Роя наверняка уже тоже меняют векторы разгона. Через 10-15 минут они совершат переход и окажутся здесь».
«Уводи их в сторону от Харгейсы. Чем дальше от нее выйдут из прыжка корабли Роя, тем лучше».
«Принято».
Скаут сменил курс и вместе с оптоэлектронными фантомами федеральных корветов начал удаляться от Харгейсы. В этот раз мы, похоже, вляпались очень крепко. Избежать боя на крайне невыгодных для нас условиях шансов практически не было. Я внимательно вглядывался в экран, лихорадочно пытаясь сообразить, что делать дальше. Проблема состояла в том, что первый же корабль Роя, вышедший из прыжка рядом с нами, может обнаружить Харгейсу, и тогда противник скорректирует точки выхода из прыжка остальных корветов и эсминцев. Очевидно, что первым до нас доберется Голем, а вот как пойдет дальше, совершенно непонятно. Сам по себе эсминец типа Голем не смог бы помешать Харгейсе сбежать. Третье послевоенное поколение совершенно не пляшет против нашего оружия. Будь Голем один, весь этот спектакль вообще не имел бы смысла. Наши торпеды просто порвали бы его в клочья, а его собственный торпедный зал был бы полностью выбит еще на подлете. Однако вместе с 3 корветами первого поколения он уже представлял серьезную угрозу. Но и это могло показаться нам только цветочками. Ягодки в виде 3 эсминцев типа «Горгулья» и еще 3 корветов в довесок к ним сейчас начинали разгон где-то на периферии планетной системы желтого компонента бриганы. Минут через 40 они совершат гиперпереход и присоединятся к схватке. И вот тогда, если Харгейса все еще не уйдет в прыжок, нам точно хана. В общем, вступать в сражение с кораблями Роя Харгейсе точно не стоило. А значит, я должен был сделать все возможное, чтобы враг обнаружил наш войсковой транспорт как можно позже.
«Призрак, сколько у тебя ракет в пусковом блоке?»
8. Перед вылетом зарядили до полного комплекта. Но, командир, там ЭМИ и боеголовки. Пока у цели не сбит силовой щит, толку с них 0». «Да и мощность так себе, честно говоря».
«Ну так мы же не по эсминцу будем ими стрелять», —
отмахнулся я от возражений призрака. «Голем первым выйдет из гипера рядом с нами, но сам по себе он слепой.
Главная опасность для нас — зонд времен вторжения, который он сразу выпустит в космос. Вот его и нужно сжечь как можно быстрее, пока он не засечет Харгейсу. Похоже, опять тебе придется поработать аэрокосмическим истребителем».
«Прав был Лис»,
— задумчиво ответил призрак.
«Мне бы сейчас пару торпед на внешнюю подвеску».
«Входишь во вкус?» Я почти физически ощущал, как во мне просыпается азарт боя.
«Это он Куньмин вспоминает»,
— прокомментировал Лис.
«Тогда с торпедами очень качественно получилось».
«Командир, голем ушел в прыжок»,
— резко оборвал болтовню Лиса призрак. Вспышка вторичного излучения полыхнула совсем недалеко от нас, и в трехмерный космос вывалился эсминец Роя. Точку выхода из гипера вычислитель голема рассчитал очень грамотно. Его собственная скорость, набранная до совершения прыжка, практически обнулилась при гиперпереходе, но из-под пространства голем вышел прямо перед нами, на дистанции торпедного залпа, и, естественно, немедленно выпустил торпеды. Вычислитель корабля Роя видел перед собой три быстро приближающиеся цели, так что экономить боезапас он не стал.
«Наблюдаю пуск 8 торпед», —
доложил призрак.
«Противник атакует оптоэлектронные фантомы. Фиксирую 9-ю цель. Командир, это разведзонд. Сейчас он начнет подсвечивать торпедам цели и обнаружит, что это пустышки».
«Цель номер 9 уничтожить!»
«Принято!»
Скаут чуть подправил курс и рванул вперед, выводя двигатели на режим форсажа. Долго так лететь он не мог, но дистанция была небольшой, и много времени нам не потребовалось.
«Противник распознал ложные цели»,
— сообщил Лис.
«Системы наведения торпед переключились в режим поиска».
«Голем и зонд ищут того, кто создал фантомы».
«Командир, зонд в зоне досягаемости ракет».
«Залп!»
«Выполнено. Скаут обнаружен противником».
Корпус эсминца озарился десятками вспышек. По нам вели огонь плазменные пушки, а из пусковых шахт стартовали ракеты-перехватчики. Получив данные от разведзонда, торпеды тоже захватили новую цель и устремились к нам. Если бы на месте голема оказался эсминец типа «Горгулья», у нас бы не было никаких шансов. Но нашим противником выступал корабль третьего поколения, и его системы наведения видели скаут только благодаря подсветке, осуществляемой зондом, а жить ему оставалось считанные секунды. Призрак выжимал из двигателей скаута все, что мог, бросая его в непредсказуемые маневры уклонения, но два касательных попадания из плазменных пушек голема мы уже получили.
«Ресурс щита 70%,
— доложил призрак. Наши ракеты уже почти настигли свою цель, но вычислитель голема прекрасно понимал, чего он лишится, потеряв зонд, и вел по ним интенсивный огонь.
10 секунд до контакта»,
— негромко комментировал происходящее Лис.
4 ракеты потеряно. 5 секунд. -6. Попадание».
Повинуясь команде призрака, скаут резко рванул в сторону от приближающихся торпед и ракет-перехватчиков и вновь выпустил ложные цели. На этот раз оптоэлектронные фантомы были его точными копиями. Без подсветки целей сканерами зонда системы наведения голема послушно купились на 5 пустышек, разлетевшихся в разные стороны от нового курса скаута.
«Уходим!» — приказал я призраку. «Голем уже точно вне игры. Ни догнать, ни даже обнаружить Харгейса он не сможет».
«Курс на корабль госпожи Койц?»
— уточнил призрак.
«Да, нужно успеть догнать его до ухода в прыжок».
«Командир, через 5-6 минут здесь начнут выходить из гипера корветы Роя. Это первое поколение. У нас та же проблема, что и раньше. Первый из них быстро обнаружит Харгейсу. Остальные скорректируют точку выхода из прыжка и перехватят войсковой транспорт».
«Нужны еще ложные цели. Вызывай госпожу Койц».
«Харгейса на связи».
На экране появилось сосредоточенное лицо Анны. На этот раз я не видел в ее глазах паники, а вот за меня она явно тревожилась. Сканеры Харгейса позволили экипажу транспорта рассмотреть наш бой с големом достаточно детально, чтобы понять, что там все прошло не так уж и гладко.
«Выпускайте в космос оба десантных бота, оснащенных внутрисистемными двигателями», — приказал я, не дав госпоже Кость сказать ни слова. «Немедленно! Пусть Шиф передаст их под управление призрака. Дальше мы все сделаем сами».
Похоже, Анна немного растерялась от такого напора, зато Шиф все понял правильно и, похоже, начал выполнять полученную команду еще до того, как я закончил ее отдавать. Я всегда знал, что свою драгоценную жизнь торговец ценит весьма высоко, и сейчас нам это очень пригодилось. Шиф успел неплохо меня изучить и мгновенно сообразил, что если я отдаю приказ в таком тоне, значит, любое промедление с его исполнением может оказаться крайне вредным для здоровья. Так что действовал Шиф на загляденье, быстро и четко.
«Какой курс задать ботам?»
Анна тоже довольно быстро сориентировалась в ситуации.
«Без разницы. Главное, чтобы в сторону от вектора разгона Харгейсы и пусть держатся вместе».
Взлет пустых десантных ботов под управлением вычислителей практически не требовал времени на подготовку, так что покинуть корабль они смогли уже через пару минут.
«Коды доступа получены»,
— доложил призрак.
«Контроль над вычислителями ботов установлен. Жду дальнейших указаний».
«Мне нужно, чтобы голем прямо сейчас обнаружил на месте ботов небольшой грузовой корабль и сопровождающий его корвет. Их генераторы ложных целей справятся с такой задачей?»
«Справятся, командир. Это очень хорошие машины, уникальные. Будет жаль, если мы их потеряем».
«Нет у нас других вариантов, придется ими пожертвовать», —
ответил я призраку, наблюдая, как рядом с зелеными метками десантных ботов, укутанных в коконы мощных маскировочных полей, появляются бледные точки оптоэлектронных фантомов. Сейчас сканеры Роя начинали фиксировать два неожиданно появившихся в космосе размытых объекта, постепенно обретающих все более четкие очертания. Через несколько секунд вычислитель голема идентифицировал цели. Малый транспортный корабль и корвет людей набирали скорость, пытаясь уйти в сторону массивной голубой звезды.
«Эсминец Роя ведет передачу данных»,
— сообщил Лис.
«Корветам противника почти не придется корректировать курс. Противник выходит из прыжка».
Два всплеска вторичного излучения практически слились в один. Получив четкое целеуказание, два корвета Роя совершили гиперпереход почти одновременно и оказались совсем не перед тем противником, которого рассчитывали атаковать. Оптоэлектронные фантомы космического грузовика и корвета рассыпались остаточными искажениями гиперполя, бесследно растворившись в космическом вакууме, а вместо них перед кораблями Роя нарисовались два нечетких пятна, скрывавших небольшие внутрисистемные корабли людей. Новые цели немедленно распались на десяток неотличимых копий. Свою основную задачу десантные боты выполнили, и теперь их средства РЭП перешли в штатный режим, активно вводя в заблуждение системы наведения противника. Честно говоря, я ждал быстрой расправы над довольно медлительными ботами, но терять на них время корабли Роя не захотели. В отличие от подслеповатого голема, корветы первого послевоенного поколения обладали очень неплохими сканерами, а после выхода из прыжка они оказались не так уж далеко от Харгейсы. Само собой, столь крупную цель они обнаружили очень быстро, и столь же быстро их вычислители осознали, что вышли из гипера они несколько не там, где следовало. Тем не менее, какие-то шансы догнать войсковой транспорт у них сохранялись, и, наплевав на десантные боты людей, они устремились в погоню.
«Не успеют»,
— заявил Лис.
«Если только что-то не помешает Харгейсе закончить разгон».
«Есть еще третий корвет, который был почти готов к прыжку»,
— не согласился с Лисом призрак.
«Эсминцы и корветы, искавшие Харгейсу в поясе астероидов Желтого Карлика, сюда точно не успеют. А вот этот третий может появиться в любой момент. Неизвестно, по какому вектору он разгонялся изначально. Если он сильно отличался от оптимального, а скорее всего так и есть, ему потребуется время на коррекцию курса и новый разгон. Но, к сожалению, точно предсказать момент его выхода из гипера невозможно».
«А мы сами-то к Харгейсе успеваем?»
«Да, командир, у скаута очень хорошие двигатели. Хотя, если вы возьметесь за их модернизацию, я буду только за».
«Сейчас моя очередь»,
— недопускающим возражений голосом заявил Лис.
«Имею же совесть. Если бы не я, ты так и валялся бы сейчас в вонючей жиже на третьем подземном уровне промзоны Бриганы-3. Это я нашел тебя там и показал Ричу. Так что сиди тихо и не отсвечивай».
«Артисты». Я усмехнулся про себя, не собираясь ни пресекать этот базар, ни вступать в обсуждение. Впрочем, услышать продолжение спора мне не удалось.
«Противник по курсу Харгейсы»,
— вновь мгновенно став серьезным, доложил призрак. «Корвет Роя появился именно там, где мы его и ждали, прямо на векторе разгона корабля Анны. Будь у него возможность вывалиться из гипера вплотную к войсковому транспорту, он бы наверняка так и сделал. Но, на наше счастье, физика подпространства таких фокусов не терпела. Любое массивное материальное тело всегда создавало вокруг себя зону гравитационного ограничения, в пределах которой ни войти в подпространство, ни выйти из него не представлялось возможным. Харгейс обладала достаточной массой для того, чтобы обезопасить себя от совсем уж внезапной атаки. На появление корвета Роя прямо по курсу Анна отреагировала практически мгновенно и исключительно адекватно.
«БЧ-3, 8 торпед, залп!»
Терять время на разговоры со мной она не стала и правильно сделала. Количество торпед в залпе тоже было выбрано верно. Мы уже имели опыт борьбы с корветами первого поколения в системе Куньмина,
и он показывал, что 6 торпед может и не хватить, даже при подсветке целей сканерами скаута. Сейчас ситуация была во многом схожей, но вражеский корабль находился на пути Харгейсы, и уничтожить его требовалось с полной гарантией. Так что 8 торпед — правильное решение. Корвет Роя тоже открыл огонь, но Харгейса приближалась к нему очень быстро, а торпеды еще быстрее. И времени на то, чтобы пробить мощный силовой щит модернизированного войскового транспорта, у врага не было. К тому же корвет почти сразу был вынужден перенести огонь на приближающиеся торпеды, что, на мой взгляд, было ошибкой. Сбить он их в любом случае не мог, а даже одиночное попадание торпеды для корвета смертельно. Так что ему стоило продолжать стрелять по Харгейсе в надежде нанести ей хоть какие-то повреждения. Однако, видимо, вычислитель корабля Роя оценивал ситуацию иначе, что, впрочем, никак не сказалось на результате этого скоротечного боя. На месте корвета ожидаемо вспух ярко светящийся плазменный шар. Одновременное попадание 3 торпед практически испарило корабль противника.
«Ресурс силового щита 86%,
— доложил Шиф.
9 минут до ухода в прыжок.
Капитан-лейтенант Рич.
Анна вновь развернулась к устройству связи.
Сколько вам требуется времени, чтобы догнать Харгейсу?
6,5 минут, с учетом торможения и маневрирования.
Ждем вас на борту.
Войсковой транспорт прошел через быстро расширяющееся газопылевое облако, в которое превратился корабль Роя, и его силовой щит на долю секунды слабо подсветился, став видимым. 2 корвета противника, начавшие преследование Харгейсы, довольно быстро сокращали дистанцию, но максимум, на что они могли рассчитывать, это пара залпов из плазменных пушек с предельной дистанции. Тем не менее, Рой предпочитал использовать все шансы, даже самые незначительные. Призрак аккуратно посадил скаут на металлический пол ангара, и тяжелые створки внешних ворот беззвучно сомкнулись, изолировав нас от открытого космоса. Покидать кабину я не торопился. Все, что происходило в руке Харгейса, я видел на экране и собирался дождаться здесь ухода корабля в подпространство.
«Минута до прыжка»,
— доложил Шиф, уже явно поверивший в наше спасение, но окончание его фразы утонуло в вое сигнала тревоги. Во вспышке вторичного излучения прямо по курсу Харгейса из гипера вышел эсминец проекта «Гаргулья». С его двигателями что-то явно было не в порядке. Они фанили широким спектром излучений, вызывая впечатление, что корабль вот-вот взорвется. Видимо, вычислитель эсминца выжил из движков все, на что они были способны, чтобы успеть перехватить наш корабль. Вот только...
30 секунд до ухода в гипер!»
— продолжил отсчет Шиф.
«Торпедный залп противника! 10 целей! Подлетное время 50 секунд!»
Анна почему-то медлила, и я отдал приказ через систему внутренней связи.
«БЧ-3! 4 торпеды! Залп!»
«Торпеды ушли. 10 секунд до прыжка. 5, 2, есть!»
Харгейса тяжело вздрогнула. Вычислитель выдал предупреждающий сигнал о перегрузке прыжкового двигателя. У меня возникло непередаваемое ощущение, что привычное трехмерное пространство как-то очень нехотя сворачивается в точку. Однако в следующее мгновение мир привычно мигнул и вспыхнул новыми красками. Корабль вышел из прыжка вот только не в расчетной точке, а почти в 30 световых годах от нее. Не знаю, случалось ли такое с кем-то раньше, но мне ни о чем подобном слышать не приходилось. Сначала я решил, что нас забросило вообще неизвестно куда. Но вычислитель Харгейса быстро определил местоположение корабля и бесстрастно сообщил экипажу, что с прыжком вышла промашка, и мы одним броском пролетели чуть не 1/5 пути к системе Лигия, куда, к слову, совершенно не собирались. «Призрак, что это было?»
«Зона гравитационного ограничения, командир. Эсминец Роя довольно массивное материальное тело, а мы очень быстро летели ему навстречу. Плюс торпеды, причем и наши, и противника. По сравнению с кораблем это, конечно, мелочь, но они были намного ближе к нам, чем Гаргулья. Мы оказались на самой границе, за которой гиперпереход уже невозможен. На самом деле четкой границы нет, но начиная с некоторого расстояния до объекта, сопротивление переходу нарастает очень быстро. В общем, мы находились как раз в той точке, где прыжок еще возможен, но уже требует серьезных дополнительных затрат энергии. Еще пара секунд, и мы бы так и остались в системе Бриганы. Видимо, противник на это и рассчитывал, сжигая двигатели своего эсминца в запредельных режимах и рискуя взрывом корабля во время разгона. Нам очень повезло, что ему не хватило этих 2-3 секунд.
Мой доклад об обстановке в системе «Бриганы» совершенно не вызвал оптимизма у офицеров штаба экспедиции. Первый этап моего плана каким-то чудом удалось выполнить, но мы прошли по самому краю и, как оказалось, учли далеко не все возможности противника, за что чуть было не поплатились. Эсминец Роя, в последний момент появившийся из-под пространства, оказался очень неприятным сюрпризом. Я до сих пор не понимал, откуда он взялся. Ни один из кораблей, рыскавших между каменными глыбами внешнего пояса астероидов, не мог так быстро разогнаться для ухода в прыжок. Значит, эта горгулья где-то успешно пряталась. Причем настолько эффективно, что даже сканеры скаута оказались не в состоянии ее обнаружить. Вот только просто спрятаться мало. Чтобы успеть вынырнуть из гипера на пути Харгейсы, этот эсминец должен был в момент ее обнаружения уже иметь приличную скорость и правильный вектор разгона. Ну, может быть, не совсем оптимальный, но близкий к нему. Иначе пришлось бы тратить много времени на коррекцию курса. В общем, мистика какая-то. Снова соваться в систему Бриганы, не поняв, как Рой это сделал, будет очень опасно. Вот только все равно придется.
«Рич, мне последнее время кажется, что мы никогда не вернемся домой», —
зябко поведя плечами, произнесла Анна, когда мы наконец остались одни.
«А даже если и вернемся, это мало чем нам поможет. Перед нами как будто встала какая-то невидимая стена. Мы все время куда-то летим, в кого-то стреляем, спасаем одних людей и обманываем других, но в итоге ближе к цели не становимся. Вокруг закручивается такой ураган, который сметет нас всех, даже не заметив, что мы попали в его воронку. Мне страшно, Рич. Я хочу, чтобы все это наконец закончилось, но вижу, что ситуация становится только хуже, что бы мы ни делали. Тебе могло показаться, что я становлюсь сильнее и решительнее. Мне самой иногда хочется так думать. Вот только это не так. Где-то в глубине сознания я все та же учительница космографии, пытающаяся вбить в головы бывших беспризорников основы знания галактики. И знаешь, я бы, наверное, многое отдала за то, чтобы вернуться в те времена и никогда не увидеть того, что происходит сейчас».
Я видел, что Анна говорит искренне. Она действительно очень устала, а напряжение последних часов, похоже, окончательно выжило из нее последние силы. «Тебе просто нужно отдохнуть». Я бережно поднял ее на руки и отнес в спальню. «Просто лечь, мгновенно уснуть и проспать 10 часов. Поверь мне, после этого твое настроение изменится, и ты станешь смотреть на происходящее более оптимистично». Я присел рядом с Анной на кровать, помог ей раздеться, укрыл легким одеялом и взял ее руку в свою. «Закрывай глаза и попытайся скорее уснуть. Я скоро приду. Честно говоря, тоже мечтаю наконец выспаться, но нужно рассказать Шифу, что делать с нашими трофеями и привезенным мной оборудованием. Работа не должна стоять, даже когда мы спим». Я говорил негромким, спокойным голосом, и Анна послушно закрыла глаза, потершись носом о мою руку. «И знаешь, ты действительно меняешься», — продолжил я тоном ниже, почти перейдя на шепот. «Это не иллюзия, это так и есть. Но то, что в душе ты остаешься прежней, мне очень нравится. Я ведь тогда влюбился именно в учительницу космографии, а не в госпожу мэра и не в капитана первого ранга Федерального флота, пачками жгущую своими торпедами корабли Роя». Когда я осторожно отпустил руку Анны и направился к выходу из командирской каюты, она уже спала, едва заметно чему-то улыбаясь во сне. Корветом, оставленным в ничем не примечательной звездной системе, имеющей лишь буквенно-цифровой индекс вместо названия, нам пришлось возвращаться 3 стандартными гиперпереходами. Готовить экипажи для корветов мы начали сразу после отлета из системы Ганны. По рекомендации Джао Вэй, Анна поручила эту работу капитану Коневу. Как пилот аэрокосмического истребителя, он лучше всех нас разбирался в этих вопросах, хотя, конечно, этот выбор был во многом вынужденным. Профильных специалистов у нас просто не было, да и не могло быть. В принципе, современные космические корабли могли действовать под управлением вычислителей, выполняющих приказы командующего эскадрой, или даже полностью автономно, вот только качество их боевой работы в этом случае сильно страдало. Простые и однозначные команды искусственный интеллект мог выполнить лучше любого человека. Применять стандартные тактические приемы вычислитель тоже был вполне способен. Но как только в бою возникала ситуация, не предусмотренная пакетом его нейронных сетей, качество принятых им решений резко падало,
и это могло привести к очень неприятным последствиям. Проще говоря, лучшие результаты в плане боевой эффективности показывала именно совместная работа людей и вычислителей. Поэтому от экипажей космических кораблей практически не требовались навыки пилотирования или непосредственного управления оружием. Люди определяли прежде всего приоритетность целей, тактику действий в нестандартных ситуациях и, естественно, принимали все решения стратегического характера. Поэтому и их подготовка должна была соответствовать именно этим задачам. Капитан Конев, назначенный командиром легких сил нашего отряда кораблей, подошел к вопросу отбора и подготовки экипажей корветов довольно своеобразно. Ознакомившись со списком личного состава и проконсультировавшись со мной по некоторым кандидатурам, он сделал довольно неожиданный выбор. Пехотинцев и танкистов он в экипаже брать не стал, заявив, что у этих бойцов уже сложились определенные тактические стереотипы, и переучивать их будет очень сложно. Отклонив кандидатуры лейтенантов и капитанов из состава колониальных армий Куньмина и Бригана-3, он предложил назначить командиром одного из корветов Кислого. Вот уж чего я не ожидал, так это такого поворота. «Поймите, капитан-лейтенант», — терпеливо объяснял Конев, — «мне нужны люди, соответствующие одновременно двум главным критериям. Они должны иметь боевой опыт и способность быстро принимать решения в нестандартных ситуациях. Это то, чему быстро не научишь и тем более не переучишь, если, к примеру, у бойца нет привычки к самостоятельному принятию сложных решений в стрессовой ситуации. У старателей из бригады 3 такие качества есть, а остальному я их научу, благо программы-тренажеры в памяти вычислителей корветов имеются. На самом деле, кроме двух уже названных мной главных способностей, от членов экипажа требуется только хорошее знание матчасти и возможности оружия и оборудования вверенного им корабля. Все это можно освоить, причем довольно быстро. Что же касается кандидатуры Кислого, то он единственный из подходящих мне людей обладает большим опытом командования группами бойцов в непредсказуемой и быстро меняющейся обстановке. Это именно то, что мне нужно. Аргументация капитана Конева показалась мне достаточно убедительной, и я задал ему только один вопрос. «А с самим Кислым вы на эту тему уже говорили?» Он сразу согласился, как и бойцы из вашего бывшего интерната, ставшего недавно военным училищем. Они все сказали мне примерно одно и то же. Им смертельно надоело быть простыми пассажирами на борту Харгейсы. Я с ними очень вдумчиво побеседовал. Хорошие парни. Среди солдат федеральной армии редко встретишь людей с таким гибким умом, помноженным на весьма нестандартный боевой опыт. Так что в своем выборе я не сомневаюсь». В общем, к моменту нашего прибытия в систему безымянного коричневого карлика Конев доложил Анне, что экипажи корветов в первом приближении готовы к исполнению своих обязанностей. Впрочем, какое-то время на подготовку у них еще было, поскольку теперь настала наша с Шифом очередь браться за поднятие боеспособности этих кораблей. Захваченные нами разведзонды Роя оказались просто кладезем совершенно бесценных артефактов. Сравнить их можно было разве что с начинкой летающего шпиона, которого мы разобрали для модернизации сканеров и генератора маскировочного поля скаута. Вот только у зондов все эти компоненты обладали заметно большей мощностью, да и их качество оказалось лучше. Не намного, конечно, но все же. Проблема состояла в том, что оборудование наших корветов было пугающе примитивным. Их построили на немногих уцелевших пустотных верфях Федерации лет через 30 после завершения активной фазы вторжения, когда технологическая деградация человечества уже зашла очень далеко. Применять гибридные технологии, сочетая артефакты Роя времен начала вторжения с нашими системами третьего послевоенного поколения, было бы непростительной тратой уникальных ресурсов. На выходе мы бы получили нечто, тянущее по характеристикам на первое поколение. Ну, может быть, на поколение 1-. Это могло показаться очень неплохим результатом, но меня он не устраивал. Я хотел получить нечто сопоставимое по уровню с модернизированными конкистадорами, и это как минимум. Выход я все-таки нашел. Но предложенное мной решение очень не понравилось майору Мину и капитану Джао Вэй. Однако Анна своим приказом его утвердила, категорически заявив, что боеспособность кораблей для нас сейчас обладает безусловным приоритетом. После моего посещения базы проекта выживания расы в системе Куньмина, наш парк боевой техники пополнился машинами, вокруг которых Мин и Джао Вэй чуть не хороводы водили. Помимо десантных ботов, нам тогда достались два легких шагающих танка «Куница» и 6 малых роботов с пусковыми блоками противотанковых и зенитных ракет. И это не считая 2 дронов техподдержки и 10 беспилотных воздушных разведчиков. Все это оружие было произведено еще во времена вторжения, ни разу не применялось в бою и, соответственно, обладало просто запредельными тактико-техническими характеристиками. 2 малых робота, правда, остались на Куннине вместе с 2 конкистадорами, но вся остальная техника была в наличии. И вот теперь я предлагал значительную часть этого богатства безжалостно разобрать на запчасти. Сердца армейских офицеров буквально кровью обливались от одной только мысли о возможности так поступить с уникальными боевыми машинами, но приказ есть приказ, и им пришлось уступить. На самом деле я их прекрасно понимал, вот только другого выхода просто не видел. Первыми жертвами наших с Шифом экспериментов стали легкие танки. Их генераторы маскировочных полей и сканеры обладали наибольшей мощностью. Однако быстро выяснилось, что для полноценной замены оборудования корветов их все-таки недостаточно. Ну, в общем-то, этого и следовало ожидать. Корвет и танк по размерам несопоставимы. Пришлось пустить под нож, вернее, под разделку манипуляторами ремдронов, еще и 4 малых роботов, а потом и 8 из 10 беспилотных разведчиков. Меняли мы буквально все, что в принципе можно было заменить. С энергетической установкой, двигателями, силовым щитом и оружием мы, правда, сделать могли не так уж много, зато модернизация средств РЭП получилась очень глубокой. Мы, конечно, времени старались не терять, но и безумной спешки сейчас уже не было. Теперь мы точно знали, что колония на Бригане-3 не подвергается риску немедленного уничтожения, так что могли позволить себе работать достаточно вдумчиво. Весь процесс проходил в несколько этапов. Извлечением необходимых комплектующих из нашей наземной техники занимался Шиф. Не лично, конечно, а управляя ремдронами. Дальше оборудование попадало ко мне, и я проводил его сращивание с артефактами Роя. Наиболее ответственные узлы приходилось вскрывать и комбинировать между собой с помощью тех же гибридных технологий, которые я уже применял для модернизации сканеров скаута и противоорбитальных ракет «Аркан». Процесс этот требовал немало времени и высокой сосредоточенности. По уму стоило бы так поступить со всем оборудованием, но ни времени, ни сил на это у меня просто не было. Поэтому все, кроме критически важных узлов, приходилось собирать по давно известной схеме с использованием устройств-посредников. Последней и самой сложной процедурой оказалась перепрошивка вычислителей разведзондов и их встраивание в схему управления корветами. Необходимый опыт у нас с Шифом имелся. Некоторое время назад мы проделали нечто подобное с вычислителем Харгейсы, и результат получился более чем впечатляющим. Вот и сейчас я рассчитывал на схожий эффект. С модернизацией корветов мы провозились 8 суток. Наличие у нас очень толковых ремдронов и привезенного с «Бригана-3» оборудования ощутимо способствовало ускорению процесса, но объем работ все равно оказался очень большим. Все это время капитан Конев продолжал гонять на тренажерах Кислого и моих парней, и, похоже, результатом он остался доволен. Совершенно неожиданно он особо выделил из своих подчиненных Игната. «Из этого парня может получиться очень хороший флотский офицер», заявил он во время доклада Анне. «Ему, конечно, нужно какое-то время повоевать рядовым членом экипажа, но если через месяц или через год в нашем отряде прибавится кораблей, я бы почти без колебаний доверил ему корвет. Несмотря на юный возраст, он чувствует корабль как собственную кожу. Редкий талант на самом деле. Я назначил курсанта Волынина навигатором на свой корвет, но буду готовить из него командира. Естественно, пока ему знать об этом совершенно не нужно». Планируя операцию по прорыву к «Бригане-3», я исходил из того, что противник знает о наличии у нас одного неплохо вооруженного войскового транспорта и нескольких малых внутрисистемных кораблей, не способных совершать гиперпереходы. О том, что в нашем отряде есть еще и 2 корвета, врагу известно не было. Каким бы продвинутым ни был скаут, но создать достоверный оптоэлектронный фантом Харгейса он не мог. Нет, если очень постараться, генератор ложных целей скаута можно было модернизировать до состояния, когда он стал бы способен изобразить нечто подобное. Но качество такого фантома обмануло бы только очень слабого противника и лишь на весьма приличном расстоянии. К слову, такой модернизацией я планировал заняться в обязательном порядке, Но только когда найду артефакт Роя, соответствующий этой задаче по качеству и специализации. Само собой, о том, что скаут не может прикинуться Харгейсой, знал и противник. Так что появление на его сканерах войскового транспорта людей Рой просто обязан был однозначно воспринять как сигнал к началу новой охоты. При этом я очень надеялся, что враг задействует для нее все имеющиеся в распоряжении силы. То, что я собирался сделать, в федеральном флоте раньше не делал никто. Во всяком случае, ни я, ни капитан Конев, ни призрак о таких прецедентах ничего не знали. Оптоэлектронные фантомы всегда использовались только для создания ложных целей и затруднения работы вражеским системам наведения. Иногда использовался более экзотический вариант фантома, больше известный как морок. Такой фантом позволял космическому кораблю или наземной боевой машине сменить облик и притвориться чем-то другим. Не статичным участком местности или частью развалин, а именно боевым механизмом, что, мягко говоря, несколько сложнее. Нечто подобное, кстати, проделал воздушный шпион Роя при моей первой встрече с ним. Как правило, морок соответствовал по размерам создававшему его кораблю. Это сильно упрощало задачу и позволяло не заморачиваться с имитацией некоторых характеристик объекта, таких как масса, например, но не только. Я же ставил перед собой гораздо более сложную задачу. Мне был нужен очень достоверный фантом Харгейсы, и я перебрал множество вариантов решения этой проблемы, пока, наконец, не нашел приемлемую схему. В теории, а потом и на испытаниях, все работало четко. Но как новый морок проявит себя в реальных условиях, мог показать только бой.
«Харгейса ушла в гипер», —
доложил призрак.
«Параметры прыжка соответствуют расчетным».
После очень странного происшествия с неуправляемым гиперпереходом на расстоянии в 30 световых лет, я опасался, что с прыжковым двигателем нашего корабля случилось что-то нехорошее. Правда, в дальнейшем никаких отклонений в его работе выявлено не было. Тем не менее, призрак счел нужным в очередной раз успокоить меня информацией о том, что по всем внешним признакам Харгейса ушла в прыжок штатно. В соответствии с планом, войсковой транспорт должен был переместиться в случайно выбранную точку пространства в 5 световых годах от бриганы и начать разгон в сторону системы. Набрав скорость, необходимую для ухода в гипер, Харгейсе следовало доложить о готовности по дальней гиперсвязи и ждать моего сигнала. Если сигнал не поступит в течение 2 часов, значит, что-то пошло не так, операция отменяется, и транспорту нужно погасить скорость, лечь в дрейф и ждать нас. Если же сигнал поступит, следует немедленно совершить гиперпереход по указанным в сообщении координатам.
«Есть подтверждение от Харгейсы»,
— прозвучал из спикеров системы связи доклад капитана Конева.
«Прошу разрешения приступить к разгону».
«Приступайте». Я, как обычно, управлял операцией из кабины скаута, находившегося в совсем небольшом ангаре корвета капитана Конева. Ангар пришлось специально расширить, убрав несколько переборок, чтобы малый внутрисистемный разведчик мог в него поместиться, и, главное, быстро его покинуть. Сейчас наступил самый ответственный этап операции. Как показали испытания, даже небольшие навигационные ошибки могли нарушить все наши планы, так что спокойным я себя совсем не чувствовал.
«Нормально все пройдет, командир»,
— счел нужным успокоить меня призрак.
100 раз же маневр отрабатывали».
Вступать в дискуссию с искусственным интеллектом я не стал. Все, что он мне скажет, я знал наперед, так что смысла сотрясать воздух не просматривалось.
«Минута до прыжка»,
— предупредил Конев.
«Подтверждаю»,
— ровным голосом отозвался Кислый.
«Работа вычислителей корветов синхронизирована. 30 секунд. 15, 5. Прыжок».
Корветы, относительно небольшие корабли, и вышли из прыжка они достаточно близко друг к другу. Мы вновь находились совсем недалеко от голубого компонента системы бриганы, почти там же, откуда Харгейса совершила свой аномальный гиперпереход. «Призрак, взлет!» Ворота ангара открылись еще раньше, чем я успел дать команду, да и призрак в ней, по сути, не нуждался. Все было оговорено заранее. Скаут боком вылетел из ангара и, резко развернувшись, рванул вперед, туда, где модернизированные генераторы ложных целей наших корветов уже собрали в пустоте космоса некое первое приближение морока, изображающего Харгейсу. Главная сложность состояла в том, что они работали над этим фантомом совместно, поскольку по отдельности мощности их генераторов на поддержание такой объемной и достоверной иллюзии хватить просто не могло. Ее и так не хватало, но враг пока был далеко, и я надеялся, что для начала будет достаточно и достигнутого качества морока.
«Наблюдаю отряд кораблей Роя»,
— доложил призрак. На экране появилась гроздь красных отметок. Корветов у противника осталось 5, как, впрочем, и эсминцев. Похоже, 4 торпеды, выпущенные Харгейсой перед самым прыжком из системы Бриганы, все-таки не смогли уничтожить Гаргулью, вставшую на его пути. Правда, повреждения эсминец Роя, наверное, получил. Во всяком случае, он единственный никак не отреагировал на наше появление. «А зонды, я смотрю, на своих местах», — прокомментировал я диспозицию. «Рой, похоже, решил не менять тактику».
«А зачем ему менять то, что неплохо работает?»
— с нотками удивления в голосе спросил Лис.
«В прошлый раз он свою главную задачу выполнил. Поймать Харгейсу не смог, хотя был к этому очень близок. Но и ее прорыва к Бригане 3 не допустил. Сейчас, судя по всему, будет вторая попытка решить вопрос с нашим кораблем раз и навсегда. Эсминцы и корветы противника корректируют курс и начинают разгон. Все, кроме одной Гаргульи, которая так и висит в районе орбиты пятой планеты. Очень похоже, что Рой пока верит в то, что наш фантом — настоящая Харгейса».
«Хотелось бы, чтобы верил и дальше». Я оторвал взгляд от отметок кораблей противника и посмотрел на боковой экран, где отображался процесс формирования фантома. Корветы Конева и Кислого быстро сближались. Им нужно было оказаться внутри иллюзорного корпуса Харгейсы. Мой скаут стремился туда же.
«Мы в расчетной точке», —
удовлетворенно произнес призрак.
«Начинаю синхронизацию генератора ложных целей скаута с оборудованием корвета».
Да, наше участие в создании морока план тоже предусматривал. Скаут должен был помочь корветам создать по-настоящему достоверный образ войскового транспорта. Сейчас оба корвета и скаут уже находились внутри оптоэлектронной иллюзии, имитирующей Харгейсу. Все 3 наших корабля четко поддерживали заранее рассчитанную дистанцию между собой. Каждый из них отвечал за свою часть морока, и только полная синхронизация работы оборудования позволяла муляжу войскового транспорта оставаться бесшовным и не распадаться на части. «Начать разгон в сторону Бриганы 3!» Я отдал приказ, запускающий следующий этап имитации прорыва. Разгонялись мы, естественно, очень неторопливо, полностью имитируя возможности не слишком мощных внутрисистемных двигателей войскового транспорта. Пока все работало как надо, но достоверность иллюзии мы собирались обеспечить не только с помощью средств РЭП и вялой динамики разгона. Каждый корвет нес на внешней обшивке по 3 торпеды. Это все, что у нас осталось после перезарядки пусковых контейнеров Харгейсы. Корабль Анны в последнее время очень активно использовал свое главное оружие, и запас торпед вполне закономерно подошел к концу. У корветов не имелось ни полноценных пусковых установок, ни даже примитивных контейнеров, как у Харгейсы. Изготовить их нам тоже было не из чего, да и тратить на это время мне казалось совершенно лишним. Поэтому торпеды мы просто закрепили на внешней обшивке. Запустить их из такого положения не представлялось возможным. Сначала корветам предстояло их сбросить в космос, и только потом, когда они отойдут от борта на достаточную дистанцию, можно было отдать им команду на запуск двигателей. Медленно, неудобно, крайне опасно во время боя, но зато очень просто. Дело в том, что на эти торпеды никаких особых надежд мы не возлагали. Их предназначение заключалось не в уничтожении кораблей противника, а в окончательном закреплении его уверенности в том, что перед ним настоящая Харгейса. Я не сомневался, что первыми к нам совершат прыжок корветы, но сами по себе они меня интересовали мало. Главное было выдернуть из планетной системы нашего желтого карлика эсминцы Роя. Поэтому после выхода вражеских корветов из Гипера у их вычислителей должна сохраниться уверенность, что перед ними не пустышка. И я собирался предоставить Рою лучшие доказательства из всех возможных. Оптоэлектронные фантомы не умеют атаковать цели настоящими торпедами.
«Корветы противника завершают разгон»,
— доложил Конев. «Смена курса. Имитируем попытку уклониться от перехвата и покинуть систему».
«Принято».
Оба наших корвета, синхронно со скаутом, выполнили плавный поворот, не нарушая при этом целостности создаваемого морока. И в этот момент первая волна кораблей противника совершила гиперпереход. Общая масса скаута и 2 корветов была в разы меньше массы Харгейсы, и зная враг о том, что перед ним морок, его корветы могли бы выйти из гипера гораздо ближе к нам, Но сканеры Роя видели крупный войсковой транспорт, и вычислители его кораблей рассчитали точки выхода, исходя из соответствующего размера зоны гравитационного ограничения. «Принять курс расхождения с целями 4 и 5?»
«Принято».
«Сброс торпед. Распределение целей равномерное».
«Выполнено. 5 секунд. Готовность».
«Залп». Торпеды рванулись вперед по разным векторам. Только ближайшему к нам корвету Роя достались 2 из них, а остальные получили только по одному неприятному подарку. На успех этой атаки никто из нас не рассчитывал. Тем не менее, она преследовала 2 очень важные цели. Во-первых, приближающиеся торпеды заставили корабли врага воздержаться от немедленного сокращения дистанции, что было бы чревато раскрытием нашего обмана. А во-вторых, мы, похоже, окончательно убедили противника в том, что перед ним действительно Харгейса.
«Подлетное время торпед — 80 секунд»,
— сообщил Лис.
«Эсминцы противника завершают разгон. 3 горгульи уйдут в прыжок через 2 минуты, голем через 5. Поврежденный эсминец активности не проявляет».
Голем меня интересовал мало. От него настоящий Харгейса сможет отбиться. А вот горгульи обязательно должны убраться от желтого компонента бриганы, причем как можно быстрее и желательно куда подальше. Ближайшие 2 минуты решат все. Если морок продержится нужное время, путь для корабля Анны будет расчищен.
«Корветы противника открыли огонь по торпедам», —
доложил призрак.
«Если быстро их потеряем, корветы Роя начнут сокращать дистанцию».
«Минута до прыжка горгулий»,
— продолжил отчет Лис.
50 секунд. Первая торпеда сбита».
-2.
В голосе Конева звучала досада.
-4. Корветы противника начали разгон».
30 секунд до прыжка эсминцев».
«Призрак, что с мороком?»
«Пока держится».
120% мощности на генераторы ложных целей».
«Сожжем, командир».
В голосе Конева отчетливо прозвучала тревога. «Выполнять».
«Принято».
20 секунд. Дистанция с корветами противника критическая».
«Мощность 130!» В углу экрана развернулось новое окно со схемой основных узлов скаута. В сложных переплетениях энерговодов, коммуникационных линий и различных устройств малого разведчика появились несколько желтых контуров, начавших быстро наливаться оранжевым цветом, предупреждающим экипаж о скором отказе перегруженной техники.
10, 5.
Тревожный оранжевый цвет сменился красным. В кабине скаута на разные голоса завыли сигналы аварийной опасности.
«Эсминцы ушли в прыжок!»
— выкрикнул Лис, и призрак, не дожидаясь моей команды, выключил подачу питания генератору ложных целей. Похоже, ровно так же сделали и вычислители наших корветов. Морок Харгейса мгновенно провалился внутрь себя и бесследно исчез, как будто его никогда и не было. Зато впереди нас вышли из гипера 3 эсминца Роя. «Встать на курс расхождения с противником!» Я облегченно выдохнул и откинулся на спинку пилотского кресла.
«Принято»,
— удовлетворенно произнес капитан Конев.
«Командир, у меня так сгорел генератор ложных целей».
«Что с москполем?»
«В норме. Этот контур повреждений не затронули».
Мы быстро уходили в сторону от прежнего курса, плотно прикрывшись маскировочными полями, для уровня которых в привычной федеральной военной классификации даже не существовало нужного определения. Первым исчез со сканеров Роя скаут, ему это удалось проще из-за небольшого размера. Впрочем, корветы Конева и Кислого тоже довольно быстро стали невидимыми для противника, несмотря на все его попытки как можно быстрее сократить дистанцию и уничтожить хотя бы легкие корабли людей, раз уж войсковой транспорт оказался фальшивкой.
«Оптимальные координаты для гиперпрыжка Харгейса рассчитаны», —
доложил призрак.
«Прошу разрешения на отправку сообщения по дальней гиперсвязи».
«Действуй».
«Выполнено».
Мы по большой дуге уходили от места боя, постепенно удаляясь от кораблей Роя, все еще не оставлявших попыток обнаружить растворившиеся в космосе корветы и корабль-разведчик людей. Я искренне порадовался тому, что они заняты этим исключительно полезным делом, но все мое внимание сейчас было приковано к центральной части планетной системы нашего желтого карлика, и Анна моих ожиданий не обманула.
«Харгейса вышла из прыжка в расчетной точке»,
— на удивление торжественным голосом доложил призрак, и на экране появилась яркая зеленая отметка, тут же начавшая неторопливый разгон к бригане 3. Точка выхода из прыжка была выбрана исключительно удачно. Призрак не знал, на каком расстоянии находится поврежденная горгулья, и постарался вывести корабль Анны из прыжка как можно дальше от нее. При этом Харгейсом материализовалась в трехмерном космосе почти на самой границе зоны гравитационного ограничения, создаваемой желтым карликом, и до Бригана-3 ей оставалось пройти не так уж много. Корабли Роя, купившиеся на нашу фальшивку, вполне успевали вновь разогнаться и вернуться назад до того, как транспорт окажется под защитой противоорбитальной обороны колонии, но внутрь зоны гравитационного ограничения они прыгнуть не могли, и догонять Харгейсу им все равно пришлось бы с помощью внутрисистемных двигателей. А вот на это у них времени уже не было. Так что единственными, кто хотя бы теоретически мог попытаться перехватить корабль Анны, оставались поврежденные Гаргулья и Голем, немедленно прекративший разгон, как только выяснилось, что его более быстрым коллегам подсунули пустышку.
«Поврежденный эсминец Роя лег на курс перехвата Харгейса».
Судя по тону, которым капитан Конев произнес эту фразу, он был изрядно озадачен происходящим.
«Вычислитель утверждает, что никаких шансов у этой горгульи нет, но она довольно активно разгоняется. Интересно, зачем? Как-то это не слишком характерно для Роя. Бессмысленных действий за ним раньше не замечалось». «Голем тоже разгоняется»,
— добавил Кислый.
«И он тоже не успевает, хотя шансов у него больше».
«Динамика разгона кораблей противника не соответствует расчетной»,
— с отчетливо прорезавшимся напряжением в голосе произнес Лис.
«Спектр паразитных излучений их двигателей отличается от эталонного для этого типа кораблей».
«Выведи на экран сравнительную таблицу». Передо мной развернулись столбцы чисел, и я углубился в их изучение. Голем и Гаргулья разгонялись процентов на 15 быстрее, чем от них можно было ожидать, но при этом, судя по характеру паразитных возмущений гиперполя, их двигатели работали в очень странных режимах, явно не предусмотренных исходной конструкцией. В прошлый раз мы не обратили на это внимания, считая, что вывалившаяся из гипера Гаргулья почти сожгла свои двигатели запредельным форсажем. Однако, как оказалось, это было не совсем так. Меня посетила очень неприятная мысль. Похоже, ремонтные дроны Роя совсем не просто так копались в начинке «Корсара-35». Не исключено, что поврежденный эсминец Зыкова стал для них донором артефактов. Идея, конечно, отдает бредом, но почему я должен считать, что противник глупее меня?
«Они все равно не успеют»,
— уверенно заявил призрак.
«Вернее, не успеет Гаргулья. С Големом вопрос спорный, но он не так опасен, как эсминец второго поколения».
«Я уже не уверен, что это второе поколение», — негромко возразил я, и, словно услышав мои слова, вражеский эсминец еще немного увеличил темп разгона.
«Вот падла!»
— ругнулся Кислый.
«Да что происходит-то?»
«Он не сможет так долго разгоняться»,
— уверенно заявил Лис.
«Рой пошел на запредельный риск ради шанса перехватить Харгейсу».
«Так погано я не чувствовал себя очень давно». На моих глазах над моей женщиной и боевыми товарищами нависала смертельная опасность, а я ничего не мог с этим сделать. Вообще ничего. Дохлые двигатели корветов Конева не позволяли быстро разогнаться и прыгнуть в систему желтого компонента Бриганы, а уж догнать Гаргулью и Голема, только что нырнувших в зону гравитационного ограничения вслед за Харгейсой, они тем более не могли. Да и что смогут два корвета со слабыми плазменными пушками против двух эсминцев? Врагу даже не придется тратить на них торпеды. Корабли Роя настигали Харгейсу. Голем в этой гонке лидировал, но и Гаргулья отставала не так уж намного.
«Командир, у Гаргульи меняется спектр паразитных излучений, создаваемых двигателями»,
— с легким злорадством в голосе произнес Лис.
«Нехорошо меняется. В смысле, для нее нехорошо. И изменения нарастают».
«Сколько противнику до рубежа пуска торпед?»
8 минут для обоих эсминцев. Если ничего не изменится, Гаргулья догонит Голема».
«Призрак, установи связь с Харгейсой».
«Опасно, командир. Это не предусмотрено вашим же планом. Рядом корабли Роя, они ставят помехи. Придется сильно поднимать мощность сигнала. Есть риск, что нас обнаружат».
«Выполнять!»
«Принято».
Над консолью системы связи развернулся экран, и его заполнило лицо Анны. Госпожа Койт смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Я видел, что ей очень страшно, и где-то в глубине ее зрачков плескался отчаянный крик. «Рич, как же так? Почему?» Но, увидев меня, она не произнесла ни слова. «Анна, слушай меня внимательно!» Я старался говорить негромко и спокойно, хотя, судя по всему, получалось у меня это весьма так себе. «Бейте только по Голему! Все 12 торпед! Ты меня поняла?»
«Хорошо, Рич. Я сделаю так, как ты говоришь.
Совершенно бесцветным голосом ответила Анна.
12 торпед. Рич, не выключай связь.
Пуск торпед через 3 минуты.
Донесся из-за спины Анны голос Шифа, в котором отчетливо звучали нотки паники. «Анна, соберись, иначе все будет зря!» Я специально нарушал самим же собой установленные правила общения, чтобы хоть как-то встряхнуть ее и заставить действовать.
«Движки горгульи идут в разнос!»
Громко выкрикнул Лис, явно рассчитывая, что госпожа Койц это услышит. Экспоненциальный рост паразитных возмущений гиперполя. «Анна, экипаж ждет твоего приказа!»
«Сейчас!»
Лицо на экране начало медленно преображаться. Еще секунду назад на меня смотрела смертельно испуганная молодая женщина, почти полностью потерявшая самообладание. Но спустя всего несколько секунд я увидел перед собой совсем другого человека, и к подчиненным развернулась уже не растерянная учительница окраинного интерната, а мэр бригана 3 госпожа Койц.
БЧ-3. Цель — эсминец проекта «Голем». 12 торпед. Залп при подходе противника в зону досягаемости.
«Принято. Рубеж пуска торпед через 40 секунд».
Немедленно отреагировал навигатор.
«БЧ-3, готовность подтверждаю».
Голос Шифа звучал уже заметно адекватней.
20 секунд. 10. 5. Залп».
От Харгейса отделились 12 точек, начавших быстрое движение по пунктирным линиям прогнозных траекторий, сходившихся на ближайшем к войсковому транспорту эсминце Роя. Если я ошибся, то для корабля Анны это был смертельный приговор.
«Сейчас!»
— громко прошипел Лис.
«Ну давай, давай! Есть детонация двигателей!»
Красная отметка горгульи, быстро настигающая Харгейсу, внезапно расплылась неровным пятном и исчезла с экрана. На переданном с корабля Анны изображении я увидел яркое облако взрыва, поглощающее эсминец Роя. Ставка в стиле «все или ничего» на этот раз не принесла противнику удачи.
«Голем выпустил торпеды»,
— доложил Шиф, и почти сразу после этого торпеды Харгейса достигли целей. Сколько-то из них смогли сбить системы ближней обороны эсминца, но сейчас это уже не имело никакого значения. 6 или 7 мощных взрывов разметали корабль Роя, не оставив ему даже тени надежды на спасение. К Харгейсе все еще летели торпеды, выпущенные големом, но шансов у них не было никаких. После гибели эсминца торпеды 3-го поколения остались один на один с мощными генераторами помех и очень качественной системой ближней обороны корабля Анны. В этот раз силовому щиту Харгейса даже не пришлось вступать в дело. 6 из 8 торпед были уничтожены ракетами-перехватчиками, а оставшиеся 2 попали под плотный огонь плазменных пушек ближней обороны и буквально испарились в десятках ярких вспышек.
«Командир, сигнал перехвачен»,
— настойчиво произнес призрак.
«Корабли Роя начинают преследование нашего отряда. Мы-то уйдем, а вот у корветов могут возникнуть проблемы».
«Поздравляю, госпожа мэр!» Я улыбнулся все еще не пришедшей в себя Анне. «Увидимся дома!» Ответить Анна не успела. Я не стал игнорировать предупреждение призрака и разорвал связь.
«Я вам завидую, командир»,
— неожиданно произнес капитан Конев.
«Наверное, хорошо, когда есть дом, в который хочется вернуться». «Так в чем же дело, капитан?»
— удивился Кислый.
«Вот он, совсем рядом. Еще 10 часов, и будем на месте».
Я молча улыбнулся, мысленно соглашаясь со словами Кислого. После отключения связи корабли Роя снова нас потеряли, и я вновь перевел взгляд на экран, где зеленая точка Харгейсы быстро приближалась к бригане 3 и уже почти слилась с изображением планеты.